новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 18 января. Сейчас 16 часов... Сейчас я увижу. 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. Все в прямом эфире. С вашим участием СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. Смотрите, слушать нас можно либо в Телеграм-канале, либо на Ютуб-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. Начинаем с пробок.
В движении.
Город едет по-прежнему достаточно спокойно. Пока еще в 23-м году в это время серьезных пробок не было, но прямо сейчас 3 балла. Нам обещают 3 балла в 5 вечера. Потом 2 часа 5-бальных пробок в районе 6 и 7 вечера. Главная проблема, которую видны прямо сейчас на карте московских пробок, это третье транспортное кольцо в районе Савеловского вокзала. Причем прежде всего внешняя трешка от Савеловского в сторону Ленинградки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, это заявление Андрея Турчака. Он сенатор, и теперь в новостях говорят так. В Совете Федерации заявили о необходимости создать условия для возвращения тех, кто из России уехал. Как это можно сделать? Первая тема. Вторая тема. Индия обогнала Китай по численности населения. Теперь, по данным конца 2022 года, в Индии 1 миллиард 417 миллионов жителей, а это на 5 миллионов больше, чем в Китае. Насколько важно то, что лидер народонаселения в мире поменялся, и что будет дальше с этими самыми народонаселенными районами, поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, в Иране заявлено, по меньшей мере 120 человек пострадали при землетрясении. Речь идет о землетрясении, которое было на северо-западе этой страны. Ущерб нанесен около 200 зданиям, тут так написано. Цитирует агентство Фарса, число пострадавших достигло 120.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, СМС-портал для ваших сообщений можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Первая тема – это заявление, с которым выступил секретарь Генсовета Единой России и сенатор, член Совета Федерации Андрей Турчак. Наша задача – максимально сделать так, чтобы те, кто уехал, как можно быстрее вернулись, за исключением тех, кто позволил себе публичные выпады в адрес нашей страны и вооруженных сил. Это важно для экономики страны, для их семей и близких. Турчак, надо сказать, не просто член Совета Федерации, он еще и вице-спикер. Важное заявление, но, да, вот Песков тоже говорил, что каждый уехавший остается гражданином, и за возвращение каждого гражданина нужно бороться. Но как это сделать? Политолог Павел Салин к нам присоединяется. Павел Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
На ваш взгляд, что может сделать государство, чтобы люди вернулись?
А государству, если не говорить там о комплексе конкретных мер, это долгий разговор, там много частностей. А если говорить про генеральную линию, то все очень просто. Государство должно сделать так, чтобы в жизни этих людей его стало меньше. Не совсем опуститься до уровня нуля, как было в 90-е годы, но сделать так, чтобы его было меньше. Потому что, ну, если брать те категории людей, которые уезжают, то это люди, которые привыкли к самостоятельным действиям, к самостоятельному мышлению, к самостоятельным действиям. Они не любят, когда их мелочно регламентируют.
С вашей точки зрения, вот тут же ведь сказано, за исключением тех, кто позволил себе публичные выпады в адрес нашей страны и вооруженных сил. Насколько легко будет понять, кого из них можно, не то чтобы заставлять, желать вернуть на территорию Российской Федерации, а кого не нужно?
Ну, эта оговорка, она, в принципе, невыполнима, потому что сейчас наблюдается тренд, что любая критика, даже обоснованная критика действий российских властей, она этими властями считается неприемлемой и криминализуется. Поэтому здесь вопрос критериев, и критерии властью трактуются крайне расширительно.
То, что параллельно идут вот эти инициативы по поводу необходимости забирать имущество, сегодня опять есть сообщение о том, что законопроект на этот счет разрабатывается.
Ну, это вербальный кнут и пряник российской власти. Разные говорящие головы озвучивают инициативы со стороны кнута и инициативы со стороны пряника, вот что последнее сказал господин Турчак.
скажите, ну вот, например, один из наших слушателей пишет, а что, вот прямо надо, чтобы они вернулись прямо, тут как тут написано, я прямо цитирую, прямо движители экономики, что ли, уехали?
Ну, исходя из того, что власть постоянно говорит о необходимости вернуть хотя бы часть этих граждан, хотя эти граждане создают для нее крайний дискомфорт, наверное, она считает их необходимыми для российской экономики. А власть все-таки располагает гораздо большим объемом информации, который помогает делать там выводы.
Подождите, но если мы заговорили про кнут и пряник, окажется, более серьезно может воздействовать как раз кнут. Если пригрозить забрать имущество, то человек вернется быстрее.
Ну, вот пригрозили забрать имущество, и это в повестке уже муссируется несколько недель. Стали люди возвращаться или нет? По-моему, нет.
Ну, подождите, одно дело пригрозить, другое дело принять закон.
Нет, вы сказали сейчас пригрозить. А если говорить о том, принять закон и начинать изымать имущество. Ну, здесь вопрос, будут эти угрозы действовать или нет, или таким образом власть, наоборот, окончательно разорвет все связи с этими гражданами, они тогда уже точно не вернутся.
Павел Салин, спасибо. Политолог был с нами на прямой связи. Уехавшие вряд ли поедут. Они просто открывают новостную поездку и читают вот про условного сельского депутата, который призывает лишить имущества уехавших. Или другого депутата, который предлагает всех уехавших сразу забирать в армию. Люди логикой, пишет Виталий, обладают и, просто почитав новости, останутся в этой условной Анталье или Бодруме. Зачем им рисковать? Не нужны пряники. Не ем пряников, написал Алексей Морозов. 630-й требует, чтобы пусть он приводит примеры. Какие примеры вы хотите? Елена пишет, а сами эти люди хотят вернуться. Это ведь главная история, они должны захотеть. Надо создать условия для того, чтобы те, кто уехали из России, вернулись. Об этом ведь говорит вице-спикер Совета Федерации и один из крупнейших представителей «Единой России» Андрей Турчак. 7373948. Женя говорит, зачем они нам нужны? Они убежали, все бегом бежали, теперь что? Жень, ну, может быть, это вам конкретно они не нужны. Но вот видите, люди говорят о необходимости для всей страны. Они же тоже граждане. Об этом говорил и Дмитрий Песков. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Плюс 7-925-48-94-8. Есть Телеграм, говорит МСК-бот. Примеры, как власть России любую критику трактует как неприемлемую. На ваш взгляд, таких примеров нет, если я правильно понимаю. Хорошо. 7373948. Мы продолжаем. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, новые заявления Путина. Диктовать зарплаты предприятиям опасно, но МРОТ будет расти быстрее инфляции, говорит он. Дальше еще срочное сообщение. Тоже Путин. Победа России неизбежна. Еще Путин. У нас есть все основания называть киевский режим неонацистским и помогать с помощью армии людям, которые считают себя частью русской культуры. Дальше что сейчас? Теперь ВКонтакте доступны уведомления госуслуг и оплата штрафов ГИБДД. Об этом пишет в эти минуты агентство РИА Новости.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну, интересно, вот, Сергей, им еще и условия создавать. Песня. А как вы хотели? Если граждане Российской Федерации уехали, значит, им что-то не нравится. Значит, для того, чтобы они вернулись, надо создавать условия. Логика, как кажется, тут как раз не песенная, а совершенно понятная. Михаил, правда, говорит, можно иначе. Создайте хорошие условия для тех, кто остался. И уехавшие, уедев, это все сами просто вернутся. 7373948, телефон прямого эфира. Наверное, надо дать денег за предательство и пообещать не трогать случаи мобилизации. Это сарказм, пишет Джекпот. Но тут еще одна история. Ведь Турчак говорит, он оговаривает отдельно, за исключением исключением тех, кто позволил себе публичные выпады. Или для вас любой уехавший предатель? Это тоже важная деталь. 7373948. Телефон, Катя продолжает. Я бежал 3 дня и 3 ночи, чтобы сказать, как вы мне не нужны. Слишком много внимания. Вот это правда. когда вы начинаете писать, что эти люди не нужны, вот тут, как кажется, действительно, если вам не надо, так чего вы пишете? Если слесари уедут, им создадут такие же шоколадные условия, как айтишникам, пишет Виталий. Я не увидел в заявлениях Турчака ничего про принадлежность людей, которых надо возвращать именно отрасли IT. 7373948. Так, нет, потребительские корзины – это не та тема, которую мы сейчас будем обсуждать. Индия обогнала Китай по численности населения. Вот какая тема у нас на очереди. Это неожиданность. Такого еще не было, к этому надо как-то привыкнуть. Население Индии сейчас в конце 2022 года составило 1 417 000 000 жителей, и это на 5 миллионов больше, чем в Китайской Народной Республике. По официальным данным, как вы понимаете, там 1 412 000 000 человек. Это не сенсация, все говорили о том, что, учитывая, что делают страны внутри с тем, что у них происходит с народонаселением, Индия должна была обогнать Китай и стать лидером по численности населения. Но Индия сделала это даже быстрее, чем предполагалось. Татьяна Шаумян к нам присоединяется. Она руководитель Центра индийских исследований в Институте востоковедения Российской Академии Наук. Татьяна Львовна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, почему Индия так быстро набирает народонаселение?
Ну, как вам сказать, я думаю, что, так сказать, высокая рождаемость – это показатель каких-то отдельных, так сказать, обстоятельств. Что можно сказать? Мне кажется, что дело в том, что если мы сравниваем с Китаем, то, конечно, в конце еще прошлого столетия вопрос об этих двух странах был совершенно понятен. И Индия, Китай был на первом месте, Индия была на втором месте по численности населения. Но, вы знаете, мне кажется, тут могут быть какие обстоятельства. Дело в том, что, насколько мы помним, все-таки в Китае проблема демографии обсуждалась постоянно и предпринимались достаточно серьезные меры для ограничения рождаемости. Мы помним с вами, что печатали фотографии там, где было там максимум двое детей должно было быть в семье.
Да.
И эти фотографии были, и мы это видели. И я думаю, что в Китае это обстоятельство было проще зафиксировать.
Посмотрите, сейчас подождите, тут ведь еще важно, что площадь Китая в 3 раза больше, чем площадь Индии. Китай борется с увеличением населения, а Индии, получается, нет.
Ну, понимаете, Индия тоже боролась с увеличением населения, но общество в Китае и общество в Индии – это разные общества. Я думаю, что важным фактором было и влияние, если хотите, образа жизни, религии для Индии, потому что, так сказать, Индия – страна, где она шла по линии все-таки не насилия, и насилие всячески осуждалось, там другое дело, что фактически это было не совсем так. Но, тем не менее, понимаете, поэтому применять в Индии насильственные меры для ограничения рождаемости было гораздо труднее, чем это делать в Китае. Я думаю, это важное обстоятельство.
Если это так, то тогда надо ожидать, что население Индии будет продолжать расти такими же темпами, как сейчас.
Ну, вы знаете, можно сказать, конечно, можно предполагать, но то, что в Индии, с другой стороны, все-таки они тоже принимали меры специальные для того, чтобы, так сказать, ограничить рождаемость, с учетом того, что никакой прирост производства продовольствия, сельскохозяйственной продукции, промышленной продукции не может угнаться за таким приростом населения. Это тоже надо было учитывать. Понимаете, поэтому для Индии эта проблема тоже имела достаточно, так сказать, серьезную важность. И мне кажется, что все-таки главное это в различиях в отношении к этому в обществе.
Не может ли так случиться? Я понимаю, но не может ли так случиться, что проблема индийского правительства в скором времени станет проблемой всей планеты?
Ну, вы знаете, все-таки меры там принимаются, и, так сказать, сейчас принимаются, несмотря на то, что все-таки сегодня это уже 1 423 000 000 человек в Индии населения. Понимаете, это уже действительно цифры достаточно серьезные. Вот. Но, понимаете, все равно меры они предпринимают, и они, наверное, все-таки будут их принимать, потому что, еще раз повторяю, от этого во многом зависит и уровень жизни в стране. А как же, понимаете, действительно, ну как можно успеть за таким приростом населения? Ну,
вот об этом и вопрос. Насколько это? Индийское правительство пока, во всяком случае, за этими темпами прироста населения хоть как-то успевает?
Ну, оно следит за этим. Оно стремится к тому, чтобы вот сейчас у нас там новое правительство, в смысле пришла партия BJP после многолетнего пребывания у власти. И они пытаются предпринимать какие-то меры и делают все-таки то, что они могут, но насильственным методом. Они тоже не могут очень резко выступать, понимаете? Это действительно индийское общество другое. Понимаете? И, конечно, все-таки, видите, сейчас по прогнозам ООН отрыв Индии и Китая в ближайшее время только будет увеличиваться. Вот я читала цифры, что по данным ООН к 2050 году индийское население составит уже 1 688 000 000 населения, а население в Китае уменьшится, а население вот. Китая может быть 1 317 000 000.
Вот об этом и вопрос. Насколько прав наш слушатель Адам, который пишет, в Китае началась урбанизация, и вот результат. Скоро это коснется и Индии, и вот тогда только можно будет оседлать этот рост населения.
Ну, вы знаете, проблемы очень серьезные, проблемы очень тяжелые. И действительно решение это связано, как мы с вами понимаем, и с продовольственными проблемами, и с нравственными проблемами, и, так сказать, с общим положением в стране. Как они будут решать это проблема для них достаточно серьезная.
Понимаете? И еще одно уточнение. Вот Ирина пишет, но подождите, в пандемию были какие-то ужасающие данные по убыли.
Были,
а да, теперь
были.
Получается рост.
Да, все равно, понимаете, получается рост. К счастью, пандемия не настолько, так сказать, отразилась на численности населения, хотя, несомненно, отразилась. И это, так сказать, было замечено, и, тем не менее, действительно, понимаете, когда мы сравниваем с Китаем, то здесь получилось так, что впервые за 60 лет со времени массового голода в Китае, который был в 1959, в начале 60-х годов, но впервые за 60 лет в 22-м году население Китая сократилось. Понимаете, значит, те меры, которые там принимаются, они, видимо, более действенные, чем то, что может сделать. Понимаете, Китай – это страна дисциплины все-таки. Понимаете, если сравнить общество индийское и сравнить общество китайское, я думаю, что контролировать в Китае руководством своего общества гораздо легче и проще, чем это делать индийскому руководству.
Хорошо, тогда еще одну вещь. Давайте уточним. Да. Виталий пишет, мы вообще можем доверять всем этим цифрам про индийскую рождаемость, учитывая местные реалии? Все это они правда посчитать могут?
Вы знаете, я думаю, что надо с определенной долей, так сказать, ну, мне кажется, что все-таки определенная доля скептицизма здесь должна быть и может быть. Другое дело, что сейчас они предпринимают меры для того, чтобы провести новые опросы, новые переписи населения. Обычно в Индии, например, проводится перепись населения в начале десятилетия. Там в 1961, 71, 81. И, так сказать, так они, я думаю, и будут дальше.
Но в 21-м, насколько я помню, они не проводили перепись.
Они не, а тогда пандемия была.
Так вот, это надо ждать, значит, следующий. И тогда будем точно знать. Спасибо. Татьяна Шаумян, руководитель Центра индийских исследований в Институте востоковедения Российской академии наук. Она была с нами на прямой связи. Еще раз напомню, Индия обгоняет Китай по численности населения, и, судя по всему, дальше этот разрыв будет только увеличиваться. По последним прогнозам, население Индии, скорее всего, будет расти, что называется, опережающими темпами, а население Китая, скорее всего, начнет падать. 7373948, это телефон прямого эфира. Тут вот ты, хороший вопрос на самом деле. Кто? Никитец задает, как отражается эта новость на России? Эта новость, скорее всего, отражается на всей планете, потому что, когда мы какова причина такого роста? Что ли, абортов им нельзя делать или что? А нужно их делать? 549-й. Тут ведь главный вопрос в этом. А 321-й пишет наоборот: дети — это рабочая сила в будущем. Единственная надежда на старость, когда все плохо. Чем больше детей, тем больше будущего. Ну вот, получается, с одной стороны так, с другой стороны, если это работает, то возникают другие проблемы. Перепись населения — это ад, который нельзя пожелать никакому социологу, пишет Виталий из Филей. Дальше. Что еще? Миллиард индусов будут покупать больше нефти. Например, нашей, полагает Виталий. Тут важно тогда, по какой цене они будут покупать эту нефть. Хотя, еще раз напомню, их не миллиард, а уже полтора миллиарда. Причина чего? Алексей Морозов. Причина в бедности населения Индии, пишет он. Причина чего? Причина того, что так много людей рождается? Или как? 7373948. Ведь есть проблема, когда мы говорим об этом. Скорее всего, это может быть проблемой всех других стран уже в ближайшем будущем. Прошу вас, здравствуйте.
Да, это нас касается напрямую. Те же самые цыгане, это же индийцы.
Да.
Такими темпами они всю нашу страну заселят.
Цыгане — это индийцы. Надо будет подумать над этим. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, мы в Индии бывали неоднократно и в разное время. Но бывали, знаете, вот в парадной Индии, в том, что показывают туристам. А однажды, по-моему, это был 2007 год или 5-й, какой-то из нечетных. Мы месяц пробыли в Индии и посмотрели, что там туристам не показывают. Юрий Викторович, это страшно. Это просто страшно. Даже не индийские деревни, это полбеды, а вот пригороды больших городов, таких как Дели, по-моему, тогда уже Бомбей стал Мумбаем, потому что я все путалась. Это нельзя рассказать. Я до этого видела кварталы коптов в Каире, я видела бразильские фавелы, я видела средневековый Лаос, я такого не видела никогда. Там не просто антисанитария. Я уже не говорю об отхожих местах. Там люди живут в коробках.
Анна,
самые обычные дома из картона.
И возвращаемся к вопросу, который задают Никита. А нам-то что?
Я не знаю, Юрий Викторович, что нам, но все-таки мы все люди, какое-то сострадание друг к другу мы же должны испытывать. В конце концов, Индия нам никогда ничего плохого не делала. Но чем думает индийское правительство, я не знаю. Вы знаете, там валяются кости, уже умершие, уже разложившиеся, их никто не убирает. Там жуткий недостаток воды. Там стоит запах. Это... Я не знаю, как там народ живет.
Понятно, спасибо. Теперь у нас начинаются этнографические споры. Даже открытие. Виталий называет открытием то, что говорил один из предыдущих слушателей, что цыгане — это индусы. Цыгане скорее румыны, а не индусы, пишет 454-й. Но он хотя бы дает возможность. Я мог ошибаться, говорит он. Рост экономики в Китае способствует сокращению рождаемости. Нищета в Индии способствует росту рождаемости. Как в Европе, благополучие снизило рост рождаемости и увеличение среднего возраста населения. Значит, вы говорите, что необходим рост экономики в Индии. И это может решить проблему. Я правильно понимаю, Антон? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Действительно, наши цыгане, ну вообще цыгане, они родом из Индии. Далекие предки, вот они.
Ну, это прямо сильно далекие, да.
Да, да, конечно. Вот. А насчет вот этого и проблемы рождаемости, ну, наверное, как в свое время в Китае было запрещено иметь больше двух детей, да, то, наверное, и здесь какие-то нужно принимать меры именно вот в этом плане.
Потому говорят, что видите, китайцы более дисциплинированы в этом смысле.
Ну, да, потому что вот, я смотрела передачи такого туристического плана, и вот индийские деревни, это, конечно, вот то, что Анна только говорила, это действительно жуть. Но вы знаете, извините, это делают не пришельцы из космоса, прилетают и свой мусор скидывают, да? Это делают сами люди, и правительство каким-то образом должно это наказывать. потому что...
Еще раз, но их правительство что-то должно делать. Хорошо. Так что, не все в Индии в состоянии купить средства контрацепции, полагает Илья. В этом проблема. Ну и Виталий, раз уж мы заговорили о том, откуда пошли, например, цыгане, и насколько они пришли из Индии, Виталий говорит, мы вообще все из Кении вышли. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 18 января, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим за московскими пробками.
В движении.
Город едет на 3 балла, точнее, так оценивает ситуацию Яндекс. По-прежнему главная проблема – это третье кольцо в районе Савеловского вокзала. Причем сегодня не столько между Савеловской и Рижской эстакадами, сколько между пересечением третьего транспортного кольца и Ленинградки и Савеловской эстакадой. Там, причем сложнее сейчас, едет, наверное, внутреннее третье транспортное кольцо, а внешнее, ну да, постаивает какое-то время. Но в целом все-таки движение есть. 3 балла сейчас, 3 балла в 5 вечера. Потом 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Глава «Газпром-медиа» сравнил взлом «Рутуба» с атакой на атомную программу Ирана. Серьезное сравнение, но все-таки, как теперь работает «Ютуб», есть ли у него перспективы, «Рутуб», есть ли перспективы у него, тем более, что сегодня уже заговорили о том, что «Ютуб» все-таки, может быть, в России заблокируют. Первая тема, вторая тема в России подготовит критерии опасного поведения школьников. Зачем это нужно и что можно будет делать с этими критериями тогда, когда их разработают? Это вторая тема. Минут через 10. Срочное сообщение. Официальный курс доллара на четверг 68.87. Курс евро 74.59.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Глава «Газпром-меди». Во-первых, Жарова заранее назначили на должность главы «Газпром-меди», и теперь он еще 3 года будет работать в этой должности. И сегодня опубликовано большое интервью, где он рассказывает, чего удалось добиться его структурам, рассказывает про Дзен, рассказывает про телевидение, которое принадлежит «Газпром-меди». Среди прочего вспоминает и про «Рутюб». Он сравнивает взлом «Рутюба» с атакой на атомную программу Ирана, утверждает, что хакеры готовили преступление задолго до начала спецоперации на Украине. Они взломали видеосервис, запустили программу самостирания серверов и шифровку без логических связей. Так рассказал Жаров в интервью РБК. Во время реализации атаки ее целью стало уничтожение архитектуры Рутуба без возможности восстановления. Но это было утром 9 мая 2022 года. Через несколько дней после атаки они возобновили работу. Но теперь-то можно уже говорить о том, каково будущее Рутуба, как он работает сейчас и станет ли он чуть что, к примеру, замена Ютуба. Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета. Урван Уранович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, между 9 мая 2022 года и 18 января 2023 много времени прошло. Можно ли сказать, что Рутуб пережил эту атаку и теперь работает в полный объем?
Ну, в общем и целом, Рутюб работает и выполняет свою функцию, выступая национальной площадкой аудио-видео-хостинга.
Но насколько он действительно отвечает всем запросам? Ведь по-прежнему его сравнивают с Ютубом и говорят, что он недостаточно хорош.
Ну, смотрите, дело в том, что Рутюб представляет собой национальную платформу, и те, кто пытаются сравнивать с Ютубом и высказывают отрицательную позицию, в основном имеют в виду богатство доступного контента. Это дело не столько самой платформы, это... дело пользователей и правообладателей контента, которые имеют возможность или не имеют возможности, желают или не желают заливать контент на данную платформу. Сохраняются также определенные вопросы в части монетизации блогеров, поскольку, конечно, на YouTube аудитория была намного больше, блогеры чувствовали себя гораздо более комфортно с финансовой точки зрения.
То есть то, что происходит с Рутубом, это исключительно вот соотношение контента, который могут предложить пользователи в Российской Федерации и пользователи всего мира для Ютуба?
Дело в том, что поскольку YouTube так или иначе стал в определенной степени международной платформой, пользователь, заинтересованный в иностранном контенте, имел очень часто возможность получить этот контент на той же самой площадке, на той же самой платформе. В части Рутюба мы имеем ситуацию с, очевидно, гораздо меньшим количеством как общего числа пользователей, так и числа тех, кто загружает на эту платформу контент. Конечно, в определенной степени ситуация с параллельным лицензированием отдельных видов зарубежного контента может в определенной степени переломить эту ситуацию, но все будет зависеть от объемов и от того, кто будет этим заниматься, если такое решение будет принято и будет исполняться.
Сегодня Жаров в интервью РБК говорит, когда объясняет, почему YouTube лучше ищет, у него больше возможностей, он говорит, мы же в начале пути, верим, что через полгода наша рекомендательная система будет уже как бы живая и достаточно умная. Но дальше говорит, но это все-таки разное время развития. Можно ли ожидать, что через полгода действительно Рутуб будет искать хотя бы в этом смысле почти как Ютуб?
Дело в том, что Рутюб, несмотря на свою, в общем-то, очень давнюю историю, пережил процедуру перезапуска, поэтому, по сути дела, мы имеем дело с новым ресурсом в очень и очень большой мере. При привлечении качественных профессионалов вполне можно решить вопрос повышения качества работы рекомендательных алгоритмов, тем более, что в России в последние несколько лет, а можно сказать даже и больше, складывалась, в общем-то, очень хорошая школа работы именно в сфере искусственного интеллекта. Производились решения, которые были популярны и на международном уровне.
Еще одно. Я помню уже несколько месяцев точно, как звучат мнения, что у нас не закрывают YouTube ровно потому, что Рутуб не может работать в полном объеме. И в этом смысле многие те, кто может называть себя фанатами YouTube, скажут, что они, может быть, и хотели бы, чтобы Рутуб максимально долго не работал в полном объеме. Но все-таки вы видите эту связь?
Я, к сожалению, не до конца понял смысл вашего вопроса.
Ну, то есть, YouTube остается в России просто потому, что его нечем заменить. И Рутуб этой заменой не является.
Я думаю, вопрос относительно доступности YouTube в России нужно переадресовать профильному госведомству, а именно Роскомнадзору, потому что именно он принимает решение о блокировке того или иного ресурса в зависимости от наличия допущенных нарушений и степени их исправлений по требованию полномочного органа государственной власти, в данном случае российского.
Хорошо, тогда другой вопрос. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, вот раньше говорили же, что Дуров скопировал Facebook и получилось ВКонтакте. Ну, многие уверены, что так и есть. Уж больно они были похожи, во всяком случае, в самом начале. И вот Григорий спрашивает, а почему с Ютубом нельзя так же взять и скопировать?
Я бы не сказал, что Дуров именно скопировал Facebook. Точно так же нельзя сказать, что Рутюб, даже на момент своего появления, являлся копией Ютуба. Дело в том, что мы говорим в данном случае о типах неких ресурсов. И они просто диктуют определенные решения, подчас очень и очень схожие. Решения не только программно-технические, но и решения с точки зрения дизайна, с точки зрения юзабилити, то есть отображение контента, рекомендательные алгоритмы позднее, меню и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому для того, чтобы ресурс стал популярным, совершенно различные разработчики вынуждены иногда просто самостоятельно приходить, по сути дела, к тем же решениям, потому что они будут просто оптимальны с точки зрения юзабилити.
Спасибо. Урван Парфентьев был с нами на прямой связи. Он координатор Центра безопасного интернета 7373948. Присоединяйтесь к этому разговору. Вот, например, 496-й полагает, что если Ютуба не будет, это будет мощным стимулом для развития РУ. Написал он, видимо, Рутуба. Дальше. 279. Пусть Рутуб там и будет, где сейчас. Но многие, кстати, пишут, вот не трогайте Ютуб. Это Марина пишет. Ну вот Урван Парфентьев вам сказал, что этими вопросами у нас Роскомнадзор занимается. Это, видимо, не к нам. Приехал как-то в театр работать, звуковой пульт, пишет 824-й. Данной модели мне был незнаком вообще, и YouTube выручил. И это кладезь полезной информации, а YouTube мне помог вряд ли бы. А вот как вы определяете? Именно по объемам, о чем говорил Урван Парфентьев, Панк 13-й, вот этот тюб... Любой. Это не только программа и доступ, но еще и люди, которые все это заполняют, и мы опять возвращаемся к объему заполнения. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, что если так произойдет, ну вот, к примеру, сегодня Пригожин же сказал, где-то приводит сегодня сообщение пресс-службы Пригожина, который говорит, что совсем скоро YouTube закроют, а тех, кто будет пытаться пользоваться YouTube, будут преследовать. Так вот, Григорий из Санкт-Петербурга говорит, журнал «Очумелые ручки» надо будет выписывать и чинить бензопилы благодаря его рецептам.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Можно писать через смс-портал, можно через телеграм. Валентин пишет нам: Жарову особенно нечем похвалиться. В нашей пустой стране это не важно, раз еще раз продляют с ним контракт. Ну, у Жарова не только Рутуб, еще раз напомню. Хотя Валентин именно про Рутуб пишет: это сырая, по его мнению, необученная платформа. И он полагает, что Жаров сам-то пробовал, мол, пользоваться данной программой. Валентин подозревает, что нет. Ладно, у нас следующая тема. В России собираются подготовить критерии опасного поведения школьников. Для педагогов, для психологов. Ольга Ульянина рассказала об этом. Она глава Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования. Это поручение президента. Сотрудничество выстроено с специалистами из Института Сербского. Мы, говорит, уже разработали перечень критериев. Подступились к разработке программы для классных руководителей, педработников и психологов, чтобы они могли полноценно выявлять группы риска. Ирина Корчагина, психолог и директор центра «Счастливая семья». Ирина Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте, можно без отчества.
Так вот, Ирина, зачем это нужно с вашей точки зрения? Критерии опасного поведения школьников.
Ну, вы знаете, я вообще всегда за правила. То есть я за то, чтобы правила существовали. Это полезно, это дает какую-то направленность и взрослым, и детям. Тем более, что сейчас дети очень в сложном мире живут. Они из-за вот этого виртуального мира иногда теряют реальность. Они путаются, что есть нормы, что есть правильно, что есть неправильно. И вот если не будет перегибов, ну, всегда есть перегибы, да, но для этого существуют родительские комитеты и так далее, то, в принципе, вот эта вся система, она поможет разбираться. И самим детям, в первую очередь, тоже. Потому что они, играя в эти компьютерные игры, или даже в какой-то просто находясь в виртуальной реальности, они теряют ориентиры, что есть хорошо, что есть опасно, что есть не опасно. В игре они умирают 10 раз, и они уже забывают о том, что в жизни умирает только один раз.
Это, подождите, мы сейчас не столько про детей, сколько про педагогов. Ведь критерии опасного поведения школьников для педагогов разрабатывают.
Я про то же, потому что мы должны учитывать, что всегда обратная сторона. То есть, говоря о педагогах, мы думаем о детях. Вот мой пафос-то великий, да, то есть это и детям поможет, понимаете, разобраться в чем, потому что педагоги тоже запутались, Они тоже живут в таком же виртуальном мире. Их дети сводят немножко вот с рельсов, да, им это будет легче. Для них это тоже будет, ну, как шаблон такой, вот.
Этот пафос я понимаю, но как это все устроено? Вот Панк 13 пишет, проблема-то в том, что, если мы говорим, к примеру, об играх детских, да? Да. Нормы устанавливают старики, не те, кто играет, а педагоги, или в данном случае еще и специалисты из Института Сербского, они будут в этом... Чего они в этом понимают?
В Институте Сербского хорошего специалиста не надо. Не надо. Вот, понимаете, у нас сразу как сербский, сразу какая-то красная лампочка, что там вообще только и хотят взять пилу и перепилить наш мозг. Люди делают фокус-группы. Они берут все эти правила не с потолка. Они как раз ориентируются на детей. Они изучают их поведение, не свое. Вот. Там действительно очень хорошие специалисты, я со многими из них знакома.
Хорошо, на ваш взгляд вообще, насколько быстро можно понять, еще раз, это будет делать педагог, насколько быстро можно понять, что ребенок уходит в некую группу риска? Мы даже сейчас не говорим о критериях.
Да. Ну, вы знаете, я очень боюсь обобщений, поэтому каждый конкретный случай надо рассматривать. Опытный педагог, ориентируясь на какие-то рамки, шаблоны, он может достаточно быстро в этом разобраться или хотя бы задуматься. Ставить диагнозы быстро очень опасно, этого нельзя делать ни в коем случае. Любой диагноз требует очень пристального внимания и долгого изучения. Но хотя бы задуматься, что вот здесь что-то не так, и надо присмотреться. Педагоги сегодня очень много имеют всяких нагрузок, им тоже очень тяжело. Они завалены во всяких правилах, в этих самых отчетах. У них очень много всего происходит в жизни школьной. Поэтому, когда есть какие-то ориентиры, на которые можно, можно сказать, не сильно запариваясь, это облегчает жизнь. Вот как правило дорожного движения, они облегчают жизнь.
Хорошо.
Мы все их нарушаем,
но
они нам помогают.
Вы просто сказали, слово «диагноз» вы использовали.
Да.
Тогда у нас есть педагог, есть школьные психологи, не везде, но, насколько я понимаю, почти везде все-таки уже. Эти педагог и психолог, они готовы ставить диагнозы?
Я не думаю, что это входит в их обязанности. Вот, и это не есть их задача, но задуматься и присмотреться к ребенку они должны. Вот, диагноза нет, они не будут ставить.
Спасибо. Ирина Корчагина, психолог, директор центра «Счастливая семья», она была с нами на прямой связи. Мы говорим о критериях опасного поведения школьников. В России собираются подготовить такие критерии, вот говорят, что это сделано, это делается в рамках поручения президента, и этим занимается Федеральный координационный центр по обеспечению психологической службы в системе образования и, соответственно, специалисты из Института Сербского. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы знаете, вот приятно послушала ведущую, но один единственный вопрос. Почему она в начале разговора сразу отказалась от своего отца, от отчества? Только без отчества. А что такого? Пример должны подавать.
Подождите. Да. А вы считаете для себя уместным поправлять других?
А кто ее еще поправит, если не мы, не народ, не мамы?
Подождите, а вы народ?
Мы народ,
который
вас слушает.
А вас сколько?
Много.
А, я понял. Тогда другое дело. Что значит, мы все нарушаем ПДД? Не все, я не нарушаю, продолжает эту же тему Григорий из Санкт-Петербурга. Виталий говорит, если педагоги так завалены уроками, отчетами разной бюрократии, может, Минпросвет облегчит им жизнь? Ну, на поверхности же решение. Какое решение? Вы не написали. А 201 говорит, опытный педагог, если мы говорим, это кто? Это человек, которому за 60, у меня, говорит, знакомый молодой учитель в Counter-Strike рубится, как и подростки, его не оттащить. Ну так а насколько много таких молодых учителей, которые рубятся в Counter-Strike? И мы ведь не столько про игры говорим. Опасное поведение школьников, это обязательно, если он рубится в Counter-Strike? Мы Николай II вспомнил, Виталий из Филей, некие исторические параллели. Панк 13, я в Дэнди играл с 5 жизнями в Марио и ничего, хотя, скорее всего, про меня говорили педагоги то же самое. Раньше про игру в индейцев, войнушку, казаков то же самое говорили, но вроде диагнозов не ставили. Но это ведь не только игра. Опасное поведение школьников, это ведь не обязательно игра или игры. Это ведь просто поведение. Это то, что школьник делает на уроке, когда даже не играет ни в казаков-разбойников, ни в Counter-Strike, о чем упоминал 201-й. Ведь это поведение тоже может быть опасным, когда ребенок находится там, где получают знания. В процессе получения знания сначала надо выяснить, все ли нормально в жизни у учителей и психологов, потом уже к детям применять их методички. Не понял, как это вы себе представляете, Марина? Что значит, все ли нормально в жизни у учителей и психологов? Вы думаете, что учителей и психологов никто не контролирует? Тоже интересно. 7373948. Телефон прямого эфира. Благодаря Ирине Корчагиной, кстати, тут в основном все теперь поворачивают на историю с играми. Вот 824-й рассказывает о себе. Мне 36, играю лет 16 и вроде не маньяк. Да ведь не только в играх дело. Григорий из Санкт-Петербурга продолжает. У меня знакомая преподавательница истории рубится в «Что, где, когда» на Первом канале. Ну, думаю, что это уж точно никто не будет объявлять. Хотя, кто знает, может быть, кто-то скажет, что и это плохо. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Как интересно. 7373948. Люди смотрят советского Чебурашку, крокодила Гену. И что? Вы во что в итоге выросли? Кто-то устроил гражданские войны, кто-то в ОПГ, кто-то забухал. Ну да, кстати, в этой логике, да, это опасное поведение. Кто знает? Ведь предыдущие, кто смотрел Чебурашку, действительно, да, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Мария, Москва. Скажите, давай, пожалуйста, опасно. Вот у нас такая ситуация в первом классе. Значит, один из учеников, у него опасное поведение.
А как... Да, как это определяется?
Это как, значит, бьет учеников, были уже травмы у нескольких детей, мат, ругается матом очень интенсивно, срывает уроки, не слушает учителя. Директор и учитель сделают, учитель плачет уже, просто у него уже на грани, она уже на грани. Директор говорит, что в первом классе он ничего не может сделать, то есть закон не действует на того, чтобы... То есть, собрали родители подписи, почти все просят как бы ученика перевести в другую школу, либо какие-то меры принять, потому что уже невозможно. Вот, и я хотела, к сожалению, не успела звонить, когда был ваш гость, узнать, а какие есть меры и что делать родителям?
Нет, подождите, тут интересная история. Вот, значит, родители недовольны, родители утверждают, что вот есть это и это, и вы говорите, а директор говорит, я ничего не могу сделать.
Но да, директор говорит, я ничего не могу сделать.
А над директором ведь много кто есть.
Ну так для этого директор...
Секундочку. Стоп, вы же недовольны директором?
Ну там еще не дошло до этого. Мы пока собрали коллективное письмо. Отнеси директору. Если директор не предпринимает шагов, тогда мы обращаемся уже в высшие.
Ну вот, то есть это все работает тогда. 7373948. Это как борьба с опасным вождением. Пишет Панк 13 про критерии опасного поведения школьников. Никто не знает, как это. Никто не знает, что с этим делать. Но пытаются что-то придумать. Ну да, вот в данном случае хотят описать. Хотя предыдущая слушательница только что говорила о том, что... Да не надо ничего описывать. Все, уже бьет, уже матерится и так далее. А директор говорит, ничего не могу сделать. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва, преподаватель. Ну вот вы знаете, несмотря на, ну мне показалось, может быть, скепсис, который вот вы сейчас высказали в отношении предыдущей звонившей, но проблема на самом деле, она вот в этом и есть. Смена директора, но она, к сожалению, здесь ничего не решит.
Подождите, речь не идет о смене директора, речь идет о том, что надо тут же обращаться к кому-то, кто над директором.
Понимаете как, мы можем дойти до министра образования, но существует федеральный закон о образовании в Российской Федерации, в котором написано о том, что у нас сейчас, ну и всегда это у нас было, каждый ребенок имеет право на получение образования. Более того, в связи с введением понятия и... практика применительное использование инклюзивного образования, то есть мы как бы детей теперь не сегрегируем, ну, в том числе по поведению.
Да.
Да? Да. И поэтому получается, что ни школа, школа, ни учитель, ни директор реально сделать ничего не могут. Мы даже в том случае, вот я как сейчас говорю, как дефектолог, в том случае, если я вижу нарушение,
еще раз, если вы видите, нет, стоп,
социально опасны, может быть потенциально, а может быть ведь и нет.
Еще раз, если вы видите, как система не работает, вы можете уйти в другую школу. Это же правда так работает. Если нет, тогда не будет.
Как в другой школе, ведь все то же самое. Это система, но не школа.
Секундочку, стоп. Если мы говорим о конкретном ребенке в конкретной школе, не факт, что в другой школе такой же точно ребенок. У нас проще было по поведению удалять. У нас школа была с углубленным изучением языка, рассказывает Григорий из Санкт-Петербурга. Воспитатель мужчина должен, как в республике Шкит, появиться, пишет 498-й. Роман говорит, у нас действительно так построена система образования и инклюзивности, правила школы просто не позволяют учиться. Учителю указать на эти признаки, даже если педагог их видит. Ну вот и есть проблема. Значит, итак, пока в России готовят критерии опасного поведения школьников, а инклюзивность и правила школы все равно не позволят учителю на эти признаки, когда и если эти критерии разработают, как-то указывать. Далее новости.